Аудіостатті «Саляформа».
С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Положение Аль-Кудса и Аль-Акса в исламе, их достоинства и хадисы, связанные с ними. Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи, его сподвижникам и тем, кто последовал по их пути. А затем... Воистину Аль-Кудс и Иерусалим, и Масджид Аль-Акса, что переводится как «отдаленная мечеть», которая в некоторых хадисах также именуется и мечеть Алилия или Бейт Аль-Макдис, занимают важное место в сердцах мусульман. Да и как может быть иначе, если эта благословенная земля была землей пророков и посланников, а эта великая мечеть Аль-Акса является одной из трех главных мечетей мусульман наряду с заповедной мечетью в Мекке, Аль-Масджид Аль-Харам, и пророческой мечетью в Медине, Аль-Масджид Аль-Набави, для посещения которых дозволено и даже желательно отправляться в путь, в отличие от прочих мечетей, которые равнозначны между собой. К тому же мечеть Аль-Акса была первой киблой для мусульман, куда они устремляли свои взоры при совершении молитв многие месяцы в первые годы после переселения в Медину, и именно в ней наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, во время ночного путешествия, Алисра, совершал молитву, будучи имамом среди посланников. Про достоинства Аль-Кудса и Аль-Аксы писали и составляли отдельные труды многие обладатели знания, как первых поколений, так и поздних. Среди этих книг можно выделить «Фадаиль Аль-Кудс ва Аш-Шам» Абуль-Маали ибн Ибрахима Аль-Макдиси, «Фадаиль Аль-Бейт Аль-Макдис» Абу-Бакра Аль-Васиты, «Джами Аль-Мустакса Фадаиль Аль-Масджид Аль-Акса» ибн Асакира, «Фадаиль Аль-Кудс» ибн Аль-Джаузи, «Фадаиль Аль-Бейт Аль-Макдис» Дыи Аль-Макдиси, «Тахсиль Аль-Унс Лизаир Аль-Кудс» Абдуллаха ибн Хишама Аль-Ансари, «Итхаф Аль-Ахисса Бифадаиль Аль-Масджид Аль-Акса» Ас-Суюты. Однако во многих трудах, посвященных достоинствам Аль-Кудса и Аль-Аксы, содержится множество недостоверных и выдуманных хадисов и сообщений, о чем в свое время говорил шейхуль-Ислам ибн Таймия, сказавший: «Группа людей составляла труды касательно достоинства мечети Аль-Акса и прочих уголков земли из территории Шама. Но они упоминали в этих трудах такие сообщения от людей Писания и тех, от кого слышали различные рассказы, на основании которых мусульманам не дозволяется строить положение религии». Имам аш-Шаукани сказал: «Историки очень часто упоминали ложные хадисы касательно достоинств тех или иных городов, и в частности своих городов. Поистине они проявляли чрезмерную халатность в этом вопросе, упоминая ложные хадисы и не указывая на это. Так поступил ад-Дайба в своей книге «Курратуль Уюн би Ахбар Аль-Яман Аль-Маймун», несмотря на то, что он, да помилует его Аллах, был из числа мухаддисов, от которого не был сокрытым факт ложности хадиса. В этой небольшой статье, с позволения Всевышнего, хотелось бы поделиться с мусульманами теми хадисами и сообщениями, посвященными Аль-Кудсу и Аль-Аксе, достоверность которых была признана учеными и знатоками науки хадисоведения. Аль-Кудс и Иерусалим из числа благословенных земель Шама. Следует знать, что Аль-Кудс относится к территории Шама, а о достоинствах Шама передается множество достоверных хадисов. Среди этих хадисов можно упомянуть следующие. Со слов Ибн Хаваля, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Настанет такое время, когда соберутся три разных войска – войско в Шаме, войско в Йемене и войско в Ираке». Ибн Хаваля сказал: «Укажи мне, как поступить, о посланник Аллаха, если я застану это время». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вам следует выбирать Шам, ибо поистине это избранная земля Аллахом, для которой Он отбирает избранных Своих рабов. Если же вы откажетесь от этого, присоединиться к Шаму, то тогда выбирайте ваш Йемен и поите из его водоема. Поистине Аллах поручился мне за Шам и его жителей». Приводят Ахмад, Абу Дауд. Зейд ибн Сабит, да будет доволен им Аллах, рассказывал. Однажды, когда мы сидели возле посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, записывая Коран на досках, он сказал: «Туба, дерево в раю, для Шама». Мы спросили: «Почему, о посланник Аллаха?» Он ответил: «Потому что ангелы милостивого расстилают над ним свои крылья». Привели Ахмад от Тирмизи. Со слов Абу ад-Дарды, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда я спал, я увидел часть книги, которую проносили надо мной, и я подумал, что она исчезнет. Но когда я последовал за ней взором, то я увидел ее в Шаме. Поистине, когда наступит смута, иман будет в Шаме». Привели Ахмад, Абу Нуайм, ат-Табарани. Также со слов Абу ад-Дарды, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если испортятся жители Шама, то в вас не будет блага. И не перестанет существовать в моей общине группа людей, которым будет оказываться помощь, и не принесут им вреда те, кто оставит их без помощи, вплоть до наступления судного часа». Приводят Ахмад от Тирмизи ибн Маджа. Абу Умама, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Как-то я спросил: «О пророк Аллаха, что было началом твоего появления?» Он сказал: «Мольба про отца моего Ибрахима, радостное извещение Исы и видение моей матери, которая увидела, как из нее вышел свет, озаривший дворцы Шама». Привели Ахмад ибн Сад ат-Табарани. Под мольбой пророка Ибрахима, мир ему, речь идет о мольбе, с которой он обратился к Аллаху после завершения строительства Каабы: «Господь наш, пошли к ним посланника из них самих, который прочтет им твои аяты, научит их писанию и мудрости, и очистит их. Воистину ты могущественный, мудрый». Сура Корова, аят 129. Под радостным извещением пророка Исы, мир ему, речь идет о его словах: «О сыны Исраиля, я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что было в Таурате до меня, и чтобы сообщить благую весть о посланнике, который придет после меня, имя которого будет Ахмад». Сура Риды, аят 6. Имам ибн Касир сказал: «Конкретизация Шама тем, что его озарил свет посланника, мир ему и благословение Аллаха, указывает на то, что на этой территории утвердится его религия и его пророчество. По этой причине Шам в конце времен станет местом ислама и мусульман, и туда спустится пророк Иса». Алякса – священное и благодатное место, в которое Всевышний Аллах перенес своего посланника, мир ему и благословение Аллаха, во время ночного путешествия. Всевышний Аллах сказал: «Причист тот, кто перенес ночью своего раба из заповедной мечети в мечеть Алякса, окрестности которой мы благословили, чтобы показать ему некоторые из наших знамений». Сура «Ночное путешествие», аят 1. Со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Во время ночного путешествия ко мне подвели бурака, длинное верховое животное белого цвета, больше осла, но меньше мула, способное шагом охватить расстояние взора. Я сел на него верхом и достиг мечети Аль-Макдис в Иерусалиме, где привязал бурака за кольцо, которым пользовались и другие пророки. Потом я вошел в мечеть и совершил там молитву в 2 раката, привел Муслим. Всевышний Аллах сообщил, что пророк Муса, мир ему, сказал: «О мой народ, ступите на священную землю, которую Аллах предписал вам, и не обращайтесь вспять, а не то вернетесь потерпевшими убыток». Сура Трапеза, аят 21. Всевышний Аллах также сказал: «Мы спасли его, Ибрахима, и Лута, и привели их на землю, которую мы сделали благословенной для миров». Сура Пророки, аят 71. Всевышний Аллах также сказал: «Мы подчинили Сулейману сильный ветер, который дул по его повелению, на землю, которую мы благословили». Сура Пророки, аят 81. Важно отметить, что несмотря на священность и благословенность Аль-Кудса, он все же не является третьей заповедной территорией после Мекки и Медины, в чем нет разногласий среди имамов. Абдуллах ибн Хишам Аль-Ансари в заключении своей книги, посвященной Аль-Кудсу, писал: «Я не слышал, чтобы кто-либо из числа больших ученых нашей страны говорил «заповедная территория Аль-Кудса». Шейхуль-Ислам ибн Таймия сказал: «Аль-Акса – это название всей территории мечети, однако ни эта мечеть, ни иная не называются Аль-Харам – заповедной территорией, поскольку Аль-Харам – это только Мекка и Медина». Ибн Таймия также сказал: «Нет в мире этом заповедной территории, кроме Мекки и Медины. Ни Бейт-аль-Макдис, ни иная земля не называется заповедной. И помимо этих двух территорий, не именуется так иная земля, как говорят некоторые невежды, заповедная территория Аль-Кудса». Кстати, в хадисах и словах имамов выражение «Бейт-аль-Макдис» применяется как к Аль-Кудсу, так и к самой мечети Аль-Акса. Также необходимо понимать, что сама земля, какой бы благословенной и святой она ни была, не делает населяющего ее праведным. Шейх Аль-Албани говорил: «Суть городов в тех, кто их населяет, а не в их границах и землях». И прекрасным образом указал на эту истину Сальман Аль-Фариси, когда Абу Ад-Дарда, да будет доволен им Аллах, написал ему: «Спеши на священную землю», на что он ответил ему в письме: «Поистине земля не делает никого святым, однако человек становится праведным по причине своих деяний», привел Малик. Шейхуль-Ислам ибн Таймия сказал: «Не следует человеку полагать, что из-за достоинства какой-то земли абсолютное преимущество имеют населяющие ее. Напротив, каждому следует отводить то место, которое он заслуживает. И суть касательно достоинства человека связана с его верой, его праведными делами и его благими словами. Эти слова не указывают на отрицание святости земель, которые выделил Всевышний Аллах, однако в них побуждение людей не полагаться лишь на святость населяемой земли, забывая о том, что без праведных деяний никакая земля не принесет тебе пользы в день суда. Аль-Акса – это вторая мечеть, построенная на земле. Следует отметить, что Аль-Акса является второй мечетью, построенной на земле после Каабы. Всевышний Аллах сказал: «Воистину первым домом, который был воздвигнут для людей, является тот, который находится в Бекке, Мекке. Он был воздвигнут как благословение и руководство для миров». Сура семейства Имрана, аят 96. Абу Зар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды я спросил, о посланник Аллаха, какая мечеть была построена на земле первой? Он ответил: запретная мечеть в Мекке. Я спросил: а после нее? Он ответил: отдаленная мечеть, Аль-Акса. Я спросил: а сколько лет прошло между возведением той и другой? Он ответил: 40 лет. После чего сказал: где бы ни застало тебя время молитвы, молись, ибо в этом благо». Привели Аль-Бухари, Муслим. Имамы разногласили в том, кто именно первым построил Каабу и Аль-Аксу. Было сказано, что Каабу построили ангелы. Было сказано, что и Каабу, и Аль-Аксу построил Адам, мир ему. Было сказано, что Каабу построили Ибрахим и Исмаиль, мир им. Как говорится в Коране: «Вот Ибрахим и Исмаиль подняли основание дома, Каабы». Сура Корова, аят 127. Также было сказано, что мечеть Аль-Аксу построил Якуб. Также было сказано, что Аль-Аксу построил Сулейман, мир ему, как об этом говорится в хадисе, который будет приведен полностью далее. Когда пророк Сулейман, сын Дауда, мир им обоим, завершил строительство Бейт-аль-Макдис, он обратился ко Всевышнему Аллаху с мольбой о трех вещах. Приводят Ахмад, Ан-Насаи, Ибн Маджа. Однако некоторые имамы говорили, что Сулейман, мир ему, не был тем, кто построил мечеть Аль-Акса, поскольку в хадисе этой главы сказано, что эта мечеть была построена спустя 40 лет после строительства Каабы, а пророк Сулейман, мир ему, даже не жил в то время. Поэтому ученые говорили, что Сулейман, мир ему, не строил эту мечеть изначально, а лишь обновил ее. В связи с тем, что нет прямого достоверного хадиса касательно того, кто именно первым построил Каабу и Аляксу, многие имамы из числа исследователей склонились к тому мнению, что построил обе мечети на земле первым Адам, а Ибрахим впоследствии возобновил Каабу, как и Сулейман возобновил строительство Аляксы. Тем самым они объединили все сообщения данной главы. Хафиз ан-Навави сказал: «Сообщается, что первым построил обе мечети Адам, мир ему, и тем самым решается неясность, связанная с тем, что Ибрахим построил Каабу, а Сулейман Аляксу, тогда как между ними больше, чем 40 лет. Нет сомнений в том, что они лишь обновляли их строение». Алякса – это первая кибла мусульман. Также следует знать, что Алякса – это первая кибла мусульман, которые обращались во время молитв. Всевышний Аллах сказал: «Мы назначили киблу, которой ты поворачивался лицом прежде, только для того, чтобы отличить тех, кто последует за посланником, от тех, кто поворачивается вспять». Сура Корова, аят 143. Аль-Бара ибн Азиб, да будет доволен им Аллах, сказал: «В течение 16 или 17 месяцев мы вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершали молитвы, обращаясь лицом в сторону Иерусалима, после чего нам было велено обращаться в сторону Каабы». Привели Аль-Бухари, Муслим. Алякса – одна из трех основных мечетей мусульман, для посещения которых дозволяется снаряжаться в путь. Всевышний Аллах сказал: «Причист тот, кто перенес ночью своего раба из заповедной мечети в мечеть Алякса, окрестности которой мы благословили, чтобы показать ему некоторые из наших знамений». Сура «Ночное путешествие», аят 1. Достоинство мечети Алякса выражается и в том, что она одна из трех основных мечетей в исламе, для посещения которых дозволяется и является желательным отправляться в путь, тогда как все прочие мечети равнозначны между собой, по причине чего нельзя целенаправленно отправляться в путь для посещения какой-либо из них. Со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Не запрягаются животные для отправления в путь, кроме как к трем мечетям: заповедная мечеть в Мекке, мечеть посланника в Медине и мечеть Алякса». Привели Аль-Бухари, Муслим. Шейхуль-Ислам ибн Таймия сказал: «Что касается иных мечетей помимо этих трех, то неузаконено отправляться туда в путь по единогласному мнению ученых. И даже мечеть Куба, посещать ее желательно из близких к ней мест, как Медина, и не снаряжаются в путь для ее посещения». Также имам ибн Таймия сказал: «Нет на территории Иерусалима места, которое следует посещать специально для поклонения, кроме мечети Алякса». Касательно хадиса, в котором говорится, что Джибриль, мир ему, сказал пророку, мир ему и благословение Аллаха, во время ночного путешествия: «Это Бейт-Ляхам, Вифлеем, место рождения брата твоего, Исы. Спустись и соверши там молитву. А это могила праотца твоего Ибрахима. Спустись и соверши там молитву». Его приводят Ибн аль-Джаузи, Ад-Ди аль-Макдиси. Этот хадис является вымышленным. Имам Ибн Таймия сказал: «Все хадисы касательно этого раздела являются вымышленными». Также Ибн Таймия сказал: «Бейт-Ляхм – это христианская церковь, в посещении которой нет никакой награды». В мечети Алякса посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, руководил молитвой посланников и пророков. Со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда я находился возле Каабы, курайшиты стали расспрашивать меня о моем ночном путешествии, Алисра, и задавали вопросы о том, что касалось Бейт-аль-Макдис, чего я не помнил точно. Из-за этого меня охватила такая печаль, которой я никогда прежде не испытывал. Тогда Аллах поднял Бейт-аль-Макдис для меня а я стал смотреть на него. И о чем бы они ни спрашивали меня, я сообщал им об этом. Во время ночного путешествия я находился среди других пророков и видел молившегося Мусу, мир ему, который был не тучным и не худым, крепкого телосложения, будто являвшегося из людей племени Шануа. Я видел молившегося Иису, сына Марьям, мир ему, на которого больше всех из людей похож Урва ибн Масуд ас-Сакафи. И я видел молившегося Ибрахима, мир ему, на которого больше всех из людей похож находящийся среди вас, сам пророк. А когда настало время молитвы, я стал для них имамом, привел муслим. В другом хадисе говорится: «Затем я достиг Бейт-аль-Макдис и совершил в ней молитву вместе с пророками и посланниками, будучи их имамом», привел ат-Табари. Хафиз ибн Касир сказал: «Правильным является то, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, встретился с другими пророками на небесах, после чего спустился второй раз в Бейт-аль-Макдис вместе с ними и совершил там молитву, а после этого, оседлав бурака, он вернулся в Мекку». Даджаль не сможет войти в Аляксу. Даджаль не сможет войти в мечеть Алякса точно так же, как не сможет войти в Мекку и Медину. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине Даджаль пробудет среди вас 40 дней, в течение которых власть его достигнет каждого участка земли, за исключением 4 мечетей. Мечети в Мекке, мечети в Медине, горы Тур, а также мечети Алякса», привели Ахмад ат-Тахауи. Хафиз ибн Хаджар сказал: «Это указывает на то, что упомянутые мечети сохраняются такими, какими они были из-за оберегания их Аллахом. Или же эти мечети будут восстановлены, если вдруг их постигнет разрушение, да не допустит этого Аллах. А под мечетями подразумеваются земли, на которых они воздвигнуты. Было разногласие в том, о каком месте под горой Тур речь идет в хадисе. И было сказано, что речь идет о горе Тур, на которой пророк Муса, мир ему, получил откровение от Аллаха». Важное примечание. Следует отметить, что несмотря на упоминание в этом хадисе горы Тур наряду с 3 основными мечетями ислама и того, что Даджаль не сможет посетить это место, а также, несмотря на то, что Аллах поклялся этой горой в Коране, сказав: «Клянусь Синайской горой, Тур», это нисколько не указывает на то, что дозволяется, не говоря уже о том, чтобы это было желательным, отправляться в путь для посещения этого места с целью совершения там молитв. Абу Баср аль-Гифари, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что однажды он встретил Абу Хурейру, да будет доволен им Аллах, который возвращался из пути, и спросил его: «Откуда ты едешь?» Абу Хурейра ответил: «Еду с Синайской горы. Я ездил к ней, чтобы совершить в этом месте молитву». Тогда Абу Баср сказал: «Если бы я застал тебя до того, как ты выехал в путь, то помешал бы тебе отправиться туда. Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: не снаряжаются животные для выхода в путь, кроме как к 3 мечетям – заповедная мечеть, моя мечеть и мечеть Алякса», привели Малик, Ахмад и ибн Хиббан. Казаа рассказывал: «Однажды я собрался поехать на гору Тур и посоветовался об этом с Ибн Омаром, да будет доволен им Аллах. На что он сказал мне: разве ты не знаешь, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил: не снаряжаются животные для выхода в путь, кроме как к 3 мечетям – заповедная мечеть, пророческая мечеть и мечеть Алякса. Поэтому не езжай туда», – привел ат-Табарани. В другой версии сказано, что Ибн Омар ему ответил: «Оставь Тур и не отправляйся туда», – привел Ибн Аби Шейба. Маарур ибн Суайд аль-Асади рассказывал: «Когда я был с Омаром ибн аль-Хаттабом, да будет доволен им Аллах, между Меккой и Мединой, он совершил с нами утреннюю молитву, прочитав в ней суру «Разве ты не видел, что сделал твой Господь с владельцами слона?» Сура «Слон», аят 1. И суру «Ради единения курайшитов», сура «Курайш», аят 1. Затем он увидел, как люди уходят куда-то, и спросил, куда они направляются. Ему ответили: Они идут в мечеть, которая расположена рядом, в которой совершал молитву посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Омар сказал: «Воистину те, которые были до вас, погибли из-за подобных вещей. Они следовали по следам своих пророков и строили на этих местах церкви и синагоги. Так пусть же тот, кого застало время молитвы, совершает ее в этих мечетях, но не отправляется к ним целенаправленно». Привели Абдур-Разак, Ибн Абишейба, Аль-Мустахфири, Ат-Тахауи, Ибн Ваддах. Нафи рассказывал: люди собирались возле дерева, именуемое довольство, возле которого была дана присяга во время Худайбийского перемирия, совершая там молитвы. А когда это дошло до Омара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, он повелел срубить это дерево. Привел ибн Абишейба, ибн Сад, Аль-Факихи. Искреннее совершение молитвы в Аляксе – причина искупления грехов. Также искреннее посещение мечети Аляксе для совершения молитвы в ней является причиной искупления всех грехов. Со слов Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда пророк Сулейман, сын Дауда, мир им обоим, завершил строительство Бейт-аль-Макдис, он обратился ко Всевышнему Аллаху с мольбой о трех вещах. Он попросил Аллаха даровать ему мудрость, которая будет соответствовать его мудрости, и это было даровано ему. Попросил даровать ему власть, которой не будет обладать никто после него, и это было даровано ему. И попросил после завершения мечети о том, чтобы любой, кто пришел в эту мечеть только ради совершения молитвы, вышел из своих грехов, словно в тот день, когда родила его мать. Что касается первых двух просьб, то Аллах даровал ему это. А что касается третьей, то я надеюсь, что Аллах ответил ему и на это». Привели Ахмад, Ан-Насаи, Ибн Маджа. В этом хадисе содержится указание на великое достоинство искреннего совершения молитвы в мечети Аляксе. Сказал Абдул-Ганни Аль-Муджаддиди Ад-Дахляуи: что же касается третьей мольбы пророка Сулеймана, а это просьба о прощении для того, кто посетит его мечеть, то он получил ответ и на эту мольбу однозначно. Ведь Аллах ответил ему на мольбы, связанные с миром этим. Так может ли быть такое, чтобы он не ответил ему на мольбу, связанную с миром вечным? Шейх Мухаммад ибн Али ибн Адам Аль-Атьюби сказал: по той причине, что надежда пророка, мир ему и благословение Аллаха, в таком вопросе указывает на то, что это обязательно произойдет, автор Ан-Насай привел этот хадис в качестве довода на достоинство мечети Аляксе и совершение молитвы в ней. Так же поступил и Ибн Хузейма в своем сборнике «Ас-Сахих». Шейхул Ислам Ибн Таймия сказал: когда Ибн Омар, да будет доволен им Аллах, отправлялся в мечеть Аляксу для совершения там молитвы, он даже не пил воды, чтобы заслужить мольбу Сулеймана. Ведь в хадисе сказано: не желая ничего, кроме совершения молитвы. Поистине это указывает на искреннее намерение в пути к этой мечети, чтобы не являться туда ни ради мирского, ни ради совершения нововведения. К скольким молитвам приравнивается молитва в мечети Аляксе? Достоверные пророческие хадисы указывают на то, что молитва, совершенная в заповедной мечети Мекки, приравнивается к 100 000 молитв, тогда как молитва, совершенная в пророческой мечети в Медине, приравнивается к 1000 молитвам. Что же касается молитвы, совершенной в мечети Аляксе, то имамы разошлись на множество мнений касательно того, к скольким молитвам она приравнивается. Касательно этого передаются многочисленные сообщения, многие из которых вообще не имеют основы. И самыми слабыми мнениями на этот счет являются сообщения, указывающие на то, что молитва в Аляксе приравнивается к 50 000 или к 750, или же к 50 молитвам. Это самые слабые мнения на этот счет. Более-менее имеющими основу являются 3 мнения. Первое мнение. Молитва в мечети Аляксе приравнивается к 250 молитвам. Абу Зар, да будет доволен им Аллах, рассказывал: Как-то, находясь в обществе посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мы обсуждали, какая из мечетей лучше: мечеть пророка, мир ему и благословение Аллаха, в Медине, или же мечеть Алякса в Иерусалиме. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Молитва в моей мечети лучше, чем 4 молитвы в мечети Алякса». Привели Аль-Хаким от Табарани. Шейх Аль-Албани сказал: «Это самое достоверное из того, что пришло касательно достоинства молитвы в этой мечети». Но Хафиз Аль-Музири сказал: «Иснад хадиса неплохой, но в его смысле есть странность. Вероятно, он имеет в виду награду в качестве молитв, поскольку ни в одном ином хадисе не говорится, что молитва в Аляксе приравнивается к 250 молитвам». Второе мнение. Молитва в мечети Алякса приравнивается к 500 молитвам. В хадисе со слов Джабира и Абу ад-Дарды, да будет доволен ими Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Молитва в заповедной мечети Мекки приравнивается к 100 000 молитвам. Молитва в моей мечети приравнивается к 1000 молитвам. А молитва в мечети Аль-Макдис приравнивается к 500 молитвам». Привели Аль-Базар, Аль-Байхаки. Имам Аль-Базар, Хафиз ибн Асакир, Аль-Хайсами, Бадруддин Аль-Айни и другие назвали иснад этого хадиса хорошим. Но Хафиз ибн Хаджар и шейх Аль-Албани назвали этот хадис слабым. Однако к этому мнению склонился шейх Уль-Ислам ибн Таймия, сказавший: «Передается, что молитва в Аляксе приравнивается к 50 молитвам, и было также сказано, что приравнивается она к 500 молитвам, и это правильнее». Также к этому количеству склонился и имам ибн Аль-Каим. Третье мнение. Молитва в мечети Алякса приравнивается к 1000 молитвам. Маймуна бинт Саид, да будет доволен ею Аллах, рассказывала: «Как-то я сказала: о посланник Аллаха, разъясни нам положение Бейт-аль-Макдис». Он сказал: «Это земля сбора людей и место их воскрешения. Отправляйтесь туда и совершайте молитву в этой мечети. Поистине молитва в ней подобна 1000 молитвам в иных мечетях». Я спросила: «А если я буду не в состоянии отправиться туда?» Он сказал: «Тогда отправь туда масло, чтобы посредством него зажигали светильники в ней ночью для освещения. Ибо тот, кто сделает это, словно сам посетил ее». Привели Исхак ибн Рахавейх, Ахмад ибн Маджа, Абу Яля. Хафизы ан-Навави, аль-Бусыри, аль-Маглятай, шейх Мукбиль ибн Хади, а также исследователь Муснада Абу Яля, подтвердили достоверность этого хадиса. Но Хафиз ибн Раджаб сказал: «Иснад этого хадиса сильный, однако было сказано, что этот иснад прерванный, а в смысле хадиса есть странность. Однако прерванной является версия этого хадиса, которую приводит именно Абу Дауд, ибо передатчик этой версии Зияд ибн Аби Сауда не слышал от Маймуны, тогда как в версии ибн Маджа Зияд передает уже этот хадис от своего брата Усмана, передавшего его от Маймуны». Тем не менее, сам хадис назвали слабым Хафиз Абдул-Хак Калишбили, имам Аз-Захаби и шейх Аль-Албани. Хотя раньше Аль-Албани говорил, что претензии к Зияду ибн Аби Сауда и его брату Усману ибн Аби Сауда не обоснованы. А мнение, вытекающее из этого хадиса, выбрал Хафиз Аль-Ираки, который, процитировав все 3 упомянутых хадиса, сказал: «Самый достоверный путь касательно хадисов о молитве в мечети Алякса – это то, что молитва в ней приравнивается к 1000». Таким образом, кто из ученых считал достоверным один из упомянутых хадисов, считал слабым другой, и каждый опирался именно на тот хадис, который виделся ему достоверным. Некоторые же ученые, считавшие все эти хадисы достоверными, объединяли их, как это сделал имам ат-Тахауи, сказавший: «Вначале Аллах установил, что пришедшему в мечеть Алякса и совершившему в ней молитву полагается награда, упомянутая в хадисе Абу Зарра, 250 молитв. Затем Всевышний Аллах увеличил награду и сделал молитву в ней подобно 500 молитвам, совершаемым в иных мечетях, помимо трех главных мечетей. Затем Аллах вновь добавил и сделал молитву в ней равной тысячам молитв, подобно молитве, совершенной в пророческой мечети. А Аллаху все ведомо лучше. То же самое говорил и Аль-Албани, объединяя хадисы данной главы. Однако затем шейх Аль-Албани сказал: «Знай, что есть возможность объединить между этими хадисами касательно различных достоинств молитвы в мечети Аль-Акса, тем, что достоинство молитвы увеличивалось в награде постепенно, как это сказал имам ат-Тахауи. Однако к такому объединению следует прибегать в том случае, когда все хадисы определенной темы из числа достоверных, но дело в нашем случае обстоит не совсем так. Как бы там ни было, молитва в мечети Аль-Акса имеет великое достоинство и награду, и молитва в ней в любом случае превосходит молитву, совершенную в иных мечетях по всему миру, не считая заповедной мечети в Мекке и мечети пророка, мир ему и благословение Аллаха, в Медине». А имам Ибн Абдульбар, говоря о хадисах, в которых сказано, что обязательная коллективная молитва превосходит молитву, совершенную в одиночку, в 25 или же в 27 раз, сказал: «Поистине Аллах дарует превосходство тому, чему пожелает, и увеличивает награду для того, кому пожелает». О достоинстве совершения затворничества итикаф в мечети Аль-Акса. Со слов Хузейфы, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет затворничества, кроме как в трех мечетях: заповедной мечети в Мекке, пророческой мечети в Медине и мечети Аль-Акса». Привели ат-Тахауи, Аль-Маили, Аль-Байхаки, Аль-Факихи. Достоверность этого хадиса подтвердили шейх Уль-Ислам ибн Таймия, имам аз-Захаби, шейх Аль-Албани, шейх Мукбиль и другие. Что же касается понимания данного хадиса, то ученые разногласили относительно этого. Некоторые ученые склонились к мнению, что затворничество не совершается ни в какой мечети, кроме трех упомянутых главных мечетей. Но большинство ученых считало, что затворничество совершается в любой соборной мечети, в которой совершается пятикратная обязательная молитва. А что касается обсуждаемого хадиса, то они пояснили его тем, что затворничество в этих трех мечетях полноценное, и за это больше награды. Есть ли указание на достоинство вхождения в состояние храма возле мечети Аль-Акса для совершения большого или малого паломничества? Сообщается, что Салама, да будет доволен ею Аллах, рассказывала, что слышала, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто вошел в состояние храма для совершения хаджа или умры от мечети Аль-Акса до заповедной мечети, тому будут прощены его прошлые грехи и будущие». Или же он сказал: «Рай станет для него обязательным». Передатчик этого хадиса Абдулла сомневался, какое именно из этих двух предложений говорил пророк, мир ему и благословение Аллаха. Приведя этот хадис, имам Абу Дауд сказал: «Да помилует Аллах Уакия, который вошел в их храм возле Бейт-аль-Макдис». Привели Абу Дауд ибн Маджа ад-Даракутни. А Хукейма ибн Хаким, услышав этот хадис, сразу же отправился в Аль-Кудс, чтобы войти в их храм возле мечети для совершения умры. Несмотря на то, что этот хадис очень распространенный и упоминается во многих трудах, он все же является слабым по причине передатчицы Хукеймы, которая является неизвестной. И на слабость этого хадиса указывали имамы Аль-Бухари, Ибн Хазм, Ибн Кудама, Ан-Навави, Аль-Албани. Однако достоверно передается со слов Нафия, что Ибн Омар, да будет доволен им Аллах, входил в состояние храма у мечети Алилия, Аль-Акса. Есть ли достоинство у иерусалимской мечети купол скалы, Кубба ас-Сахра? Известная Иерусалимская скала является частью территории мечети Аль-Акса. Первое время мусульмане молились по направлению к Аль-Аксе, в частности к этой скале, которая являлась киблой иудеев, в связи с чем иудеи проявляли радость, говоря: они молятся по направлению к нашей кибле. Однако затем Всевышний Аллах повелел своему посланнику, мир ему и благословение Аллаха, и всем мусульманам молиться по направлению к Каабе. Что же касается этого места и мечети, построенной на ней, то посещение этого места, полагая, что это имеет какое-то достоинство в исламе, является ошибкой, и выделение этой мечети для посещения не является желательным. Шейхуль Ислам Ибн Таймия сказал: «Не является желательным посещать скалу. Напротив, является желательным совершить молитву у киблы мечети Алякса, что построил для мусульман Омар ибн Аль-Хаттаб». Имам ибн Уаддах, передав о том, что саляфы, посещавшие мечеть Аляксу, среди которых был и Суфьян ас-Саури, при этом не направлялись к этой скале, сказал: «Вам следует следовать за известными имамами прямого пути. Некоторые из тех, кто жил раньше, говорили: сколько вещей, которые в наше время для большинства людей являются одобряемыми, для тех, кто жил раньше, являлись порицаемыми. Что же касается хадисов, что это скала из рая, то все они не являются достоверными». Более того, имам Ибн Аль-Кайим сказал: «Все хадисы касательно достоинства скалы являются ложными». Кстати, чрезмерное возвеличивание этого места является уподоблением иудеям. А многие мусульмане по неведению называют мечеть, построенную на этой скале, мечетью Омара, не зная, что построил мечеть на этом месте не Омар, а халиф Абдуль-Малик ибн Марван в 72 году хиджры. Более того, многие мусульмане наших дней не в состоянии отличить мечеть Алякса от мечети Кубба ас-Сахра даже на картинках. О том, как пророк Муса, мир ему, желал умереть в Аль-Кудсе. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «В свое время ангел смерти был послан к Мусе, мир ему. Но когда он явился к нему, Муса выбил ему глаз, не узнав его. Тогда ангел вернулся к своему Господу и сказал: „Ты послал меня к рабу, который не желает смерти“. Аллах вернул ему глаз и велел: „Возвращайся и скажи ему, чтобы он положил руку на спину быка, ибо он проживет еще столько, сколько волосков накроет его рука“. Когда ангел выполнил это, Муса сказал: „О Господь мой, а что потом?“ Он ответил: „Потом смерть“. Муса сказал: „Тогда пусть это случится сейчас“, и попросил Аллаха приблизить его к священной земле на расстоянии броска камня. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если бы я был там, то обязательно показал бы вам его могилу, которая находится у дороги рядом с Красным холмом». Привели Аль-Бухари, Муслим. Относительно святой земли, Аль-Ард Аль-Мукаддаса, было сказано, что это весь Шам. Было также сказано, что это Сирия, Палестина и часть Иордании. И было сказано, что это именно Палестина. Имам Аль-Бухари назвал главу, в которой привел этот хадис, следующим образом: глава о том, кто желал быть похороненным на священной земле или подобной ей. В словах Аль-Бухари «или подобной ей» речь идет о Мекке и Медине. О том, как Аллах задержал солнце для пророка Юша ибн Нуна, мир ему, когда он покорял Аль-Кудс. Со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Отправляясь в военный поход, один из пророков, мир им, сказал своим соплеменникам: „Пусть не следует за мной тот, кто женился на женщине и желает войти к ней, но еще не вошел. И тот, кто построил дом, но не покрыл его крышей. И тот, кто купил овец или верблюдец и ожидает приплода от них“. После чего он двинулся в поход. Подойдя к этому городу ко времени после полуденной молитвы или примерно в это время, он сказал солнцу: „Ты подвластна Аллаху, и я подвластен. О Аллах, останови его для нас“. И оно не закатывалось до тех пор, пока Аллах не даровал ему победу. После этого он собрал военную добычу, и с небес сошел огонь, чтобы уничтожить это. Однако он не тронул собранного. Тогда пророк сказал: «Поистине среди вас кто-то пошел на обман, украв из трофеев. Пусть же принесет мне клятву один человек из каждого племени, пожимая мою руку». Они так и сделали, и рука одного из них прилипла к его руке. Тогда он сказал: «Поистине обманувший находится среди вас, пусть же все твои соплеменники принесут мне клятву». И на этот раз к его руке прилипли руки двоих или троих из них, и он сказал: «Это вы пошли на обман». После чего они принесли сделанную из золота голову наподобие коровьей головы и положили ее. И тогда сошедший с неба огонь уничтожил всю добычу. Военная добыча не была дозволена никому из живших до нас, а потом Аллах разрешил нам брать ее. Он разрешил нам брать ее, когда увидел нашу слабость и неспособность. Привели Аль-Бухари, Муслим. В версии этого хадиса, которую приводит Аль-Хаким, говорится: «Он добрался до этого селения в пятницу после полудня». О том, что этот пророк был Юша ибн Нун, мир ему, и о том, что покоряемый им город был Аль-Куц, говорится в других достоверных хадисах. Так, в другом хадисе от Абу Хурейры сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Солнце никогда не задерживалось ни для кого из людей, кроме Юша ибн Нуна, когда он направился к Бейт-аль-Макдис». Привели Ахмад, Аль-Хаким. Имам ибн Таймия сказал: «Юша нуждался в том, чтобы солнце не закатывалось, поскольку сражение стало бы запрещенным для них после захода солнца, ибо Аллах запрещал им заниматься каким-либо делом в субботу». О том, как пророк Сулейман, мир ему, использовал джиннов для строительства Аляксы. Ранее было упомянуто, что пророк Сулейман, мир ему, не был тем, кто первым построил Аляксу, однако он обновил и восстановил эту мечеть. Всевышний Аллах сказал: «Мы подчинили Сулейману ветер, который утром пролетал месячный путь и после полудня пролетал месячный путь. Мы заставили для него течь источник меди. Среди джиннов были такие, которые работали перед ним с дозволения его Господа. А тому из них, кто уклонился от нашего повеления, мы дадим вкусить мучения в пламени». Они создавали прекрасные строения, изваяния, миски, подобные водоемам, и неподвижные котлы. «О род Дауда, трудитесь в знак благодарности. Но среди моих рабов мало благодарных. Когда же мы предписали ему умереть, они узнали об этом лишь благодаря земляному червю, который источил его посох. Когда же он упал, джинны уяснили, что если бы они знали сокровенное, то не оставались бы в унизительных мучениях». Сура Саба, аяты 12-14. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, рассказывал: когда во время молитвы пророк Аллаха Сулейман, мир ему, видел перед собой молодое деревце, он спрашивал его: «Как тебя называют?» И оно отвечало: «Так-то». Потом он спрашивал: «Для чего ты предназначена?» И если оно говорило, что предназначено для посадки, его сажали. Если же оно говорило, что предназначено для изготовления какого-нибудь снадобья, его выращивали. Однажды, совершая молитву, он увидел перед собой какое-то деревце и спросил его: «Как тебя называют?» И оно ответило: «Рожковое дерево». Он спросил: «Для чего ты предназначена?» Оно ответило: «Для разрушения этого храма». Тогда Сулейман сказал: «О Аллах, скрой от джиннов известие о моей смерти, чтобы людям стало ясно, что джинны не ведают о сокровенном». Он скончался, опираясь на свой посох, и простоял так целый год, в то время как джинны, не зная об этом, продолжали работать. Наконец, этот посох источил земляной червь, и тело Сулеймана упало. После чего людям стало ясно, что если бы джинны знали о сокрытом, то они не стали бы целый год заниматься тяжким и унизительным трудом. Джинны же отблагодарили этого червя и стали приносить ему воду. Привели Аль-Базар, Аль-Хаким. О том, как была разрушена и сожжена мечеть Алякса, и какое участие в этом принимали ящерицы Гекко и летучие мыши. Всевышний Аллах сказал: «Мы известили сынов Израиля в Писании, вы дважды будете бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными. Когда настала пора первого из двух бесчинств, мы наслали на вас наших могущественных рабов, которые прошлись по землям. Так обещание было исполнено. Затем мы вновь даровали вам победу над ними. Мы поддержали вас богатством и сыновьями и сделали вас более многочисленными. Мы сказали, если вы творите добро, то поступаете во благо себе. А если вы вершите зло, то поступаете во вред себе. Когда же наступил срок последнего обещания, мы позволили вашим врагам опечалить ваши лица, войти в Иерусалимскую мечеть, подобно тому, как они вошли туда в первый раз, и до основания разрушить все, что попадало им в руки. Быть может, ваш Господь помилует вас. Но если вы вернетесь к бесчинству, то мы также вернемся к наказанию. Мы сделали гиенну местом заточения для неверных». Сура «Ночное путешествие», аяты 4-8. В этих аятах Всевышний Аллах сообщил, что Он насылал на сынов Израиля тиранов, которые бесчинствовали в их землях и разрушали их храмы, одним из которых была Алякса, за их ослушание и нечестие. В толковании этих аятов саляфы высказывали различные мнения, в чем именно заключалось нечестие сынов Израиля. Было ли это убийством пророка Яхьи, мир ему, или нет? И кого именно Аллах наслал на них из числа тиранов? Саид ибн аль-Мусайиб говорил: «Двинулся Бахтун-Ас-Сар, Навуходоносор II, на Шам, овладел им и разрушил Бейт-аль-Макдис». Абдуллах ибн аль-Хузейль аль-Куфи рассказывал: «Когда Навуходоносор одержал верх над сыновьями Израиля, он убил их воинов, пленил их потомков, и к нему собрали и привели тех, кто попал в плен. И когда рядом с ними проходил пророк сынов Израиля, Навуходоносор сказал: «Приведите его». Когда его позвали, он спросил: «Не расскажешь ли ты мне, что стало причиной того, что мне предоставили власть над твоим народом?» Он ответил: «Величие твоего греха и несправедливость моего народа в отношении самого себя». Привел Абу Дауд. Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала: «В день, когда Бейт-аль-Макдис был сожжен, ящерицы вида гекко раздували своими ртами огонь, тогда как летучие мыши старались его потушить своими крыльями», — привел Ибн Рахавейх, Аль-Факихи, Аль-Байхаки. Хафиз Ибн Хаджар сказал: «Положение такого сообщения подобно тому, что передается от пророка, мир ему и благословение Аллаха. Ибо такие вещи от себя не говорят, к тому же Айша не передавала сообщения от людей Писания. В этих сообщениях речь идет об историческом событии, когда царь нового Вавилонского государства Навуходоносор II покорил Иудейское царство в 597 году до нашей эры, вторгнувшись в Иерусалим, порабощая его жителей и сжигая мечети. Абу Убайд аль-Бакри, известный историк и первый мусульманский географ из числа жителей Андалусии, живший в 487 году хиджры, сказал: «Мечеть Алякса не переставала быть разрушенной, пока ее не возобновили некоторые персидские цари». Что касается ящериц Гекко, то упомянутая Айшей, да будет доволен ею Аллах, что когда мечеть Алякса была сожжена, они раздували огонь, это не единственный случай проявления этими существами такого коварства. Так, со слов Айши и Шарик, да будет доволен ими Аллах, сообщается: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел убивать ящериц Гекко и говорил: «Эта ящерица раздувала огонь, в который бросили пророка Ибрахима, мир ему». Привели Аль-Бухари, Ахмад. И тут весьма уместно вспомнить про аят Корана: «Все живые существа на земле и птицы, летающие на двух крыльях, являются подобными вам сообществами. Мы ничего не упустили в Писании». Сура Скот, аят 38. Сказал Хафиз Абу Абдуллах Аль-Куртуби в своем тафсире к этому аяту: «Суфьян ибн Уяйна говорил, то есть какая бы категория существ ни была среди животных и птиц, среди людей также существуют им подобные. Так, среди людей есть проявляющие вражду, подобно льву. Среди них есть прожорливый, подобно свинье. Среди них есть лающий, словно собака. И среди них есть проявляющий тщеславие, словно павлин. Это и есть упомянутое в аяте схожесть. Это мнение Аль-Хаттаби посчитал хорошим и сказал: «Поистине ты живешь в среде животных и хищников, так проявляй же осторожность». О том, как пророк Яхья ибн Закария, мир ему, увещевал сынов Исраиля в мечети Алякса. Со слов Аль-Хариса ибн Аль-Хариса Аляшари, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине Всевышний Аллах повелел Яхье сыну Закарии 5 вещей, чтобы он совершал их сам, и повелел совершать это сынам Исраиля. Но он тянул с этим, и когда Иса сказал ему: «Поистине Аллах велел тебе 5 вещей, чтобы ты совершил это сам и велел это сынам Исраиля, и либо ты велишь им это, либо это сделаю я», Яхья сказал: «Если ты опередишь меня в этом, то я опасаюсь, что земля поглотит меня, или же я буду подвергнут наказанию». После этого Яхья собрал сынов Исраиля в мечети Алякса так, что она переполнилась, и люди сидели даже на террасе. Он сказал: «Поистине Аллах велел мне совершать 5 вещей и велеть вам тоже совершать их. Первое из них — чтобы вы поклонялись одному Аллаху и не приобщали ему равных. Поистине того, кто совершает многобожие, можно сравнить с тем, кто купил раба из числа лучшего своего имущества на золото и серебро. После этого он говорит рабу: «Это мой дом, а это моя работа. Так зарабатывай же и отдавай это мне». И этот раб стал работать, однако начал отдавать заработанное не своему господину. Кто бы из вас был доволен, если бы его раб был таким? Аллах создал вас и даровал вам средства к существованию, так не приобщайте же к нему сотоварищей. Второе. Воистину Аллах повелел вам совершать молитву, и когда вы будете совершать молитву, то не поворачивайтесь по сторонам. Поистине Аллах направляет свой лик к лицу молящегося, пока он не начинает смотреть по сторонам. Третье. Повелел вам Аллах соблюдать пост. Поистине соблюдение поста подобно тому, кто находится в группе людей, имея с собой мешочек с благовонием, запах которого восхищает всех. Но воистину, запах изо рта постящегося лучше перед Аллахом, чем запах миска. Четвертое. Повелел вам Аллах подавать милостыню, садака. Поистине это подобно человеку, которого взяли в плен враги, связали его и повели к месту казни. А он говорит им: «Я желаю откупиться от вас и малым, и большим, всем, чем можно». После чего начинает им платить, чтобы выкупить себя у них. Пятое. Повелел вам Аллах поминать его часто, ибо поминание Аллаха подобно неприступной крепости, в которой человек укрывается от своих врагов. И в наибольшей защите от шайтана раб Аллаха находится в тот момент, когда он поминает Аллаха. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «И я повелеваю вам 5 вещей, которые повелел мне Аллах: слушаться и повиноваться правителю мусульман, совершать джихад, переселяться, хиджа, и придерживаться аль-джама, пророческого пути и пути его сподвижников. Поистине тот, кто отступил от джамаа на 5, тот снял со своей шеи верфь ислама, пока вновь не вернется. А тот, кто призывал призывом времен невежества, джахилия, тот поистине будет на коленях в аду». Его спросили: «О посланник Аллаха, даже если такой человек молился и постился?» На что он ответил: «Даже если он молился и постился, так призывайте же призывом Аллаха, который назвал вас мусульманами, муминами и рабами Аллаха». Привели Ахмад, ат-Тирмизи, ат-Таялиси, аль-Хаким. Пророческое предсказание о том, что Аль-Кудс будет покорен мусульманами. Ауф ибн Малик, да будет доволен им Аллах, рассказывал: Во время похода на Табук я пришел к пророку, мир ему и благословение Аллаха, находившемуся в кожаном шатре, и он сказал мне: «Сочти 6 признаков приближения судного часа, которыми станут моя кончина, затем завоевание Иерусалима, затем многочисленная смерть, которая будет косить вас, как косит овец падеж. Затем увеличение богатства до такой степени, что если дадут кому-нибудь 100 динаров, он останется недовольным. Затем смута, которая не обойдет стороной ни одного дома арабов. А затем перемирие между вами и римлянами, которые проявят вероломство и явятся к вам с 80 знаменами, под каждым из которых будет находиться 12 тысяч воинов», — привел Аль-Бухари. Упомянутые вещи в этом хадисе ученые относили к малым признакам судного часа, и большинство из упомянутого в нем сбылось. А что касается покорения Аль-Кудса, то это произошло во время правления Омара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, который покорил Аль-Кудс в 16 году по хиджре. Говоря о покорении Аль-Кудса, Убайд ибн Адам сказал: «Я слышал, как Омар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, спросил Каба Аль-Ахбара: „Как ты считаешь, где мне лучше совершить молитву?" Каб ответил: „Если ты хочешь моего мнения, то если ты совершишь молитву позади скалы Ас-Сахра, то весь Аль-Кудс будет перед тобой“. Омар сказал: „Ты уподобляешься иудеям. Я не стану делать этого, однако совершу молитву там, где это делал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха“. Он обратился лицом к кибле и совершил молитву, а затем отошел, расстелил свой плащ и стал собирать в него мусор с этой территории. И люди стали делать то же самое», — привел Ахмад. Имам ибн Таймия сказал: «Когда Омар покорил Аль-Кудс, на территории скалы было много мусора, поскольку христиане бросали туда мусор, желая осквернить это место, дабы насолить иудеям, которые поклонялись на этом месте. И тогда Омар повелел очистить это место от нечистот». Каб Аль-Ахбар был одним из самых знающих иудеев своего времени, который принял ислам во время правления Абу-Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах. Омар высказал порицание Кабу по той причине, что молитва перед скалой Ас-Сахра была подобна молитве, совершаемой непосредственно по направлению к ней, как это делали иудеи, чьей киблой является эта скала. Последующие 400 лет Аль-Кудс был под властью мусульман, пока в 1099 году крестоносцы не захватили его. Однако Аль-Кудс был вновь покорен Салахуддином Аль-Аюби, который разбил крестоносцев в 583 году хиджры, что соответствует 1187 году. Заселение Бейт-аль-Макдис будет признаком разрушения Медины. Муаз ибн Джабаль, да будет доволен им Аллах, рассказывал: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Заселение Бейт-аль-Макдис будет признаком разрушения Ясриба, Медины. Разрушение Ясриба будет признаком великого сражения. Великое сражение будет признаком завоевания Константинополя. А завоевание Константинополя будет признаком появления Даджаля». После этого он хлопнул своей рукой по бедру и сказал: «Поистине это является истиной, подобно тому, о Муаз, как ты находишься тут». Привели ибн Шайба, Ахмад, Абу Дауд, Али ибн Аль-Джад. Относительно достоверности этого хадиса было разногласие среди ученых. Слабым этот хадис назвали имам Аз-Захаби и шейх Шуайб Аль-Арнаут, а достоверным его считали Хафиз ибн Касир и шейх Аль-Албани. Разногласие касательно этого хадиса было по причине передатчика по имени Абдур-Рахман ибн Сабит ибн Саубан. Некоторые обвиняли его в хариджизме, некоторые в кадаризме, а некоторые говорили, что в конце жизни он сошел с ума. И из числа имамов, считавших его ненадежным и слабым, Ахмад, Ан-Насаи, ибн Ади, ибн Аби Хайсама. Но большинство имамов считали его надежным и не видели в нем проблем, и среди них Абу Хатим, Абу Зуруа, Абу Дауд, ибн Маин, Ибн аль-Мадини, Ибн аш-Шахин, Алиджли, Якуб ибн Шейба и другие. А Ибн Муфлих, назвав сильным иснад хадиса, в котором присутствует этот передатчик, сказал о нем: «Хадисы Абдур-Рахмана являются хорошими, и большинство считало его надежным. А что касается его обвинений в различных нововведениях, то даже если это имело место быть, это не препятствует принять передачу передатчика, если сам он правдивый, о чем говорили многие ранние имамы. Если только передаваемое передатчиком, впавшим в какое-либо нововведение, не поддерживало его нововведение. Что касается претензий к тому, что он помешался, то это было ближе к его кончине. А слова Салиха аль-Багдади о том, что его хадисы от Макхуля отвергаемы, то они опровергаются словами имама Абу Хатима, сказавшего: «Отец Абдур-Рахмана ибн Сабита из числа самых больших сторонников Макхуля, который передавал от него, а его сын передавал это от своего отца». Что же касается самого обсуждаемого хадиса, то шейх Азым Абади в комментарии к нему сказал: «То есть заселение Аль-Кудса многочисленными людьми, построение в нем и увеличение имущества станет признаком разрушения Медины». Сказал Аль-Кари: «Было сказано, что это произойдет по причине овладения им неверными». Сказал Аль-Ардабили: «Некоторые комментаторы говорили, смысл слова заселение, умран, возведение, строительство, Бейт аль-Макдис, после того, как он будет разрушен. Он будет разрушен в конце времен, но затем неверные воздвигнут его вновь». Но правильное мнение в том, что значение слова умран – это довершение полноценного строительства Бейт аль-Макдис. Хафиз ибн Касир сказал: «Смысл не в том, что Медина будет полностью разрушена до появления Даджаля. Поистине это произойдет только в конце времен». Сказал аль-Мунауи: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, указал на то, что все упомянутое будет происходить друг за другом». Пророческий хадис, указывающий на то, что Аль-Кудс будет осажден. Абу Зар, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Как-то, находясь в обществе посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мы обсуждали, какая из мечетей лучше: мечеть пророка, мир ему и благословение Аллаха, в Медине, или же мечеть Алякса в Иерусалиме. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Молитва в моей мечети лучше, чем 4 молитвы в мечети Алякса. Поистине она, Алякса, является прекрасным местом совершения молитвы. Но вскоре наступит такое время, когда человек будет желать обладать участком земли размером с уздечку коня, с которого он может видеть Бейт аль-Макдис, и это будет для него любимее, чем весь этот мир и все, что в нем есть“». Этот хадис приводят Ибн Тахман валь-Машьяха, Аль-Хаким, Ат-Табарани валь-Усат, Дыя аль-Макдиси, Фадаиль Бейт аль-Макдис и другие. Хафиз аль-Хайсами сказал: «Все передатчики хадиса являются передатчиками ас-Сахих. Имам аль-Хаким назвал иснад хадиса достоверным, и с ним в этом согласился имам аз-Захаби. Также и шейх аль-Албани подтвердил достоверность этого хадиса. В этом хадисе указание на преимущество и достоинство совершения молитвы в мечети Алякса. Ведь посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Поистине она является прекрасным местом совершения молитвы“». Упомянув в хадисах о достоинствах молитвы в мечети Алякса и о достоинствах ее посещения, пророк, мир ему и благословение Аллаха, также упомянул о том, какие опасности коснутся мусульман касательно этой благословенной мечети. В этом хадисе он указал на то, что мусульмане будут лишены возможности посещать мечеть Алякса и совершать в ней молитвы. По этой причине они будут мечтать обладать клочком земли в Аль-Кудсе, с которого смогли бы лицезреть Аляксу, что станет для них более желаемым, чем весь мир. Более того, в этом хадисе указание на то, что мусульмане будут мечтать даже просто посмотреть на Аляксу, не говоря уже о том, чтобы совершать там молитву. И в этом указание на то, в каком слабом и униженном положении окажется наша община, а все по причине грехов и отдаления от религии. Доктор Мухаммад Тахир Малик в примечании к этому хадису еще в 1983 году писал: «К сожалению, хроники событий указывают на то, что мы близки к воплощению этого хадиса, который является подтверждением пророчества. Козни врагов против мечети Алякса и Иерусалима будут непрерывными, будут возрастать и усиливаться настолько, что мусульманин будет мечтать иметь небольшой клочок земли, с которого он будет смотреть на Аль-Кудс, что для него будет любимее, чем весь этот мир. Но нет сомнения в том, что после этого наступит облегчение, ведь Аллах принимал решения до этого и будет принимать их после этого». Сура Римляне, аят 4. «И ведь Аллах властен вершить свои дела, однако большинство людей не ведает об этом». Сура Юсуф, аят 21. Можно ли посещать Аляксу, если она под властью неверных? Нет в этом никакого запрета и порицания. Во-первых, наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, был перенесен туда во время ночного путешествия, когда эта мечеть не принадлежала мусульманам. Во-вторых, во время пророка, мир ему и благословение Аллаха, один сподвижник дал обет совершить молитву в мечети Аляксу, и он не выразил на этот счет никакого порицания. Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен им Аллах, рассказывал: во время покорения Мекки один человек встал и сказал: «О посланник Аллаха, поистине я дал обет, что если Аллах покорит тебе Мекку, то я совершу молитву в 2 раката в Бейт-аль-Макдис». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Соверши ее тут, в мечети Мекки». Но тот снова повторил свое желание, на что пророк, мир ему и благословение Аллаха, вновь сказал: «Соверши ее тут». Когда же тот вновь повторил, пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Как пожелаешь». Привели Ахмад, Абу Дауд. Имам ибн Кудама сказал: «Если человек дал обет совершить молитву в заповедной мечети Мекки, то ее совершение в ином месте не будет достаточным, поскольку эта мечеть самая лучшая, и молитва в ней имеет больше всего награды. А если человек дал обет совершить молитву в мечети Аляксу, то совершение этой молитвы в заповедной мечети Мекки будет достаточным». И довод этому – хадис Джабира: «Если же человек дал обет совершить молитву в мечети Аляксу, но совершит ее в пророческой мечети в Медине, то это также достаточно, ибо эта мечеть лучше. Но если человек дал обет совершить молитву в мечети Медины, то недостаточно ее совершить в мечети Аляксу». Заключение. Это то, что с позволения Аллаха удалось собрать по этой теме. И прошу Аллаха, чтобы эта небольшая информация оказалась полезной для мусульман, и чтобы прочитанное из этой статьи лишь укрепило их веру и избавило их от отчаяния. В заключение хотелось бы процитировать слова известного ученика шейха Аль-Албани, палестинца шейха Машхура ибн Хасана Али-Сальмана, относительно Аль-Кудса, которые были опубликованы на его официальном сайте под заголовком «Как бы сильно ни затянулась ночь, день обязательно наступит». Отвечая на вопрос касательно нашей обязанности в отношении Аль-Кудса, он сказал: «То, что мы слышали за последние несколько дней касательно Аль-Кудса, является весьма опасным историческим изменением для его будущего. Мы просим Аллаха Всевышнего и Великого, чтобы он хранил эту мечеть возвышенной, и прошу Аллаха, чтобы он не дал нам умереть, пока мы не совершим в ней молитву, чтобы мы вошли в нее как победители, ибо это для Аллаха легко». Так вот, смысл, суть и значение этих новостей сводится к тому, что управление мечетью Аляксу отбирается у мусульман и переходит в руки иудеев. А они могут превратить ее, как мы наблюдали это в некоторых мечетях и некоторых странах, как в Узбекистане, когда он был под правлением коммунистов, могила имама Аль-Бухари была под конюшней, которую топтали лошади. И не является удивительным то, что в один из дней мечеть Алякса станет танцевальной площадкой, винной лавкой или конюшней, ибо руководство этой мечетью перешло в руки иудеев. И сейчас мусульмане, которые управляли в мечети Алякса, да укрепит их мой Господь и хранит, объявили, что власть вышла из-под их контроля. Однако я надеюсь на Всевышнего Аллаха, чтобы этого не произошло. Сущность иудеев такова, что с ними невозможно заключить договор или вести переговоры. Также из числа опасных плодов новостей, которые мы слышали об Аль-Кудсе, то, что касательно положения Аль-Кудса не будут вестись переговоры. Будет ли он принадлежать мусульманам или не мусульманам? Напротив, он будет принадлежать иудеям от востока до запада. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, предостерег нас от подобного строжайшим предостережением. Ибрахим ибн Тахман привел хадис в своем сборнике, который является из числа очень старых трудов, написанных до трудов авторов шести сборников Аль-Бухари, Муслима, Абу-Дауда, Ат-Тирмизи, Ан-Насаи и Бам-Маджа. Это рукопись по хадисам, автор которой скончался в 161 году хиджры, до появления сборников Ас-Сунан. Он привел со своим иснадом от Абу-Зарра Аль-Гифари, да будет доволен им Аллах, который сказал, как-то находясь в обществе посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мы обсуждали, какая из мечетей лучше, мечеть пророка, мир ему и благословение Аллаха, в Медине, или же мечеть Алякса в Иерусалиме. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, молитва в моей мечети лучше, чем 4 молитвы в мечети Алякса. Момент, ради которого я привел этот хадис, я еще не упомянул. Это слова пророка, мир ему и благословение Аллаха. После того, как он сказал, она, Алякса, является прекрасным местом совершения молитвы. А затем он сказал, вскоре наступит такое время, когда человек будет желать обладать участком земли размером с кнут, с которого он может видеть Бейт-аль-Макдис, и это будет для него любимее, чем весь этот мир. Или он сказал, будет для него любимее, чем весь этот мир и все, что в нем есть. Под кнутом речь идет о плетке, которой погоняют коня. Конечно, я часто вам говорил и повторял разными словами, что хадисы касательно смут, которые произойдут в конце времен, нельзя нам понимать так, словно мы джабариты, полагающие, что у человека нет воли. То есть в таком смысле, что раз пророк, мир ему и благословение Аллаха, сообщил нам об этих событиях, значит, мы должны опустить руки, ибо это однозначно наступит. Воистину наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, известил нас о таких вещах для того, чтобы мы предприняли меры, дабы отдалить и отодвинуть это от нас по мере наших сил. Люди в отношении хадисов касательно смут делятся на держащихся середины и впавших в две крайности. Крайности являются порицаемыми, а верным путем то, что соответствует середине. Одна впавшая в крайность категория не обращает внимания на такие хадисы вообще, а другая впавшая в крайность группа ожидает наступления этих смут и не делает ничего. А группа серединных понимает эти хадисы так, как понимает ребенок, собирающийся переехать в страну неверных, наставление своего отца. «О, сынок, ты увидишь там такое и такое и сякое». Он сообщил ему о вещах, с которыми он столкнется, не для того, чтобы он это совершал, а для того, чтобы он остерегался этого, был внимательным. Исследователь книги «Машьяха ибн Тахман», которая издана в Дамаске в 1983 году, касательно упомянутого хадиса говорит, «К сожалению, хроники событий указывают на то, что мы близки к воплощению этого хадиса, который является подтверждением пророчества. Козни врагов против мечети Алякса и Иерусалима будут непрерывными, будут возрастать и усиливаться настолько, что мусульманин будет мечтать иметь небольшой клочок земли, с которого он будет смотреть на Аль-Кудс, что для него будет любимее, чем весь этот мир. Но нет сомнения в том, что после этого наступит облегчение, ведь Аллах принимал решение до этого и будет принимать их после этого. И ведь Аллах властен вершить свои дела, однако большинство людей не ведает об этом. Интересы иудеев являются отвратительными, и противоборство с иудеями – это противоборство существования, а не противоборство земельных границ. Они не насытятся каким-то определенным участком земли, однако они желают распространить свое влияние на всех мусульман. Первый их заговор касательно Бейт-аль-Макдис заключался в том, что они запретили мусульманину не из числа арабов заходить в эту мечеть. Будь это мусульманин из Малайзии, Пакистана, Индии, Индонезии. Хотя нет разницы между кем-либо из них и жителем Аль-Кудса в праве на Аляксу. Я говорю не просто палестинца, но даже и жителя Аль-Кудса. Всевышний Аллах связал между благословенной Меккой и Бейтом Аль-Макдис. И тот, кто допустил упущение касательно Бейта Аль-Макдис, допускает его и касательно заповедного дома Аллаха. Палестина не является собственностью лишь палестинцев, как и Мекка не является собственностью лишь мекканцев. Однако они принадлежат всем мусульманам. На мусульман обрушились смуты со всех сторон, и лишь Аллаху мы жалуемся, и нет ни у кого силы и мощи, кроме как от Аллаха. Хадис, который мы услышали, вызывающий печаль, который имеет весьма опасные последствия. По милости Аллаха к нам, братья наши посещают с нами некоторые уроки, приходят оттуда и отсюда, приходят те, кто обучался в мечети Алякса. У людей там, по милости Аллаха Всевышнего, есть огромное стремление к религии Аллаха, а это тревожит иудеев и доставляет им беспокойство. Но разве Аляксу вернуть при помощи криков, митингов и демонстраций? Клянусь Аллахом, нет. Мечеть Алякса подобна ране на ладони, и если в ладони есть жизнь, то рана отдает болью даже после времени. Но если в этой ладони нет жизни, то рана углубляется. И под жизнью я имею в виду жизнь веры, чтобы мы выполняли то, чем обязал нас милостивый. Вопрос Аль-Кудса является обязательным, обязанностью, распределяемой между правителями мусульман, народами и индивидуумами. Конечно же, индивидуумы отличаются в своей обязанности, ведь представитель средств массовой информации не подобен тому, кто не является таковым, а ученый не подобен тому, кто не является ученым и тому подобное. Если каждый из нас будет нести ответственность согласно возможности, которой обязал его Всевышний Аллах, то трудности облегчатся. К тому же хотелось бы напомнить, что не следует забывать о том, что не наступит час судный, пока мусульмане не одолеют иудеев. Как об этом поведал наш правдивый посланник, мир ему и благословение Аллаха, в многочисленных хадисах. Со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не настанет час судный, пока мусульмане не сразятся с иудеями и не одолеют их, и станут они прятаться за камнями и деревьями, а камни и деревья будут говорить: «О мусульманин, вот позади меня иудей, иди же и убей его». И скажет это каждое дерево, кроме кустарника Гаркат, ибо он относится к числу иудейских деревьев». Привели Аль-Бухари, Муслим. Просим Всевышнего Аллаха вернуть мусульманам былое величие, оказать помощь в возвращении Аль-Кудса и прочих исламских земель в их владения и даровать мусульманам радость свободного посещения мечети Алякса, как они свободно могут посещать мечети Мекки и Медины. И в завершении хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи, его сподвижникам, и всем, кто искренне последовал по их пути. Подготовлена редакцией сайта Salaf Forum www.sf-tube.com.